Дорогие братья и сестры, в рубрике «Гость в студии» мы продолжаем встречи с преподавателем церковно-приходской школы Храма на Крови во имя всех святых в земле российской просиявших Людмилой Ивановной Мироновой. Здравствуйте, Людмила Ивановна.
Здравствуйте.
Мы продолжаем наш разговор о вашем паломничестве в Италию. И сегодня говорим о столице этого государства, древнем христианском городе Риме.
В прошлый раз мы уже говорили о Риме, но мне хочется сегодня остановиться еще и на истории. Хотя бы немножечко рассказать об истории этого удивительного города. Рим – один из самых древних и великих городов мира. Насчитывает почти 3000-летнюю историю. Возникновение его легендарно. В 8 веке до Рождества Христова здесь было поселение землепашцев и пастухов. А возникновение города традиция называет 753 год до Рождества Христова. И, как гласит легенда, название города произошло от имени Ромула, основавшего вместе с братом Ремом вечный город – Рома. Впрочем, есть и другие версии. Вечный город так часто называют Рим и по сию пору. С самого основания Рим всегда был городом. У него были взлеты и падения. Он был маленьким и большим, и даже разрушенным и ограбленным племенем вандалов в раннее Средневековье. Но все равно оставался городом, и население его никогда не покидало. В городе много культурных слоев. Конечно, раз город насчитывает такую давнюю историю, и поскольку здесь всегда был город, то, естественно, это знают историки, это знают археологи, есть культурные слои. Вот почему в Риме невозможно большое строительство метро. Я уже об этом говорила. Там всего две линии. Но археологические раскопки продолжаются и поныне. Полностью раскопать город нельзя, потому что он громадный и большой. Но все-таки вот то, что даже было раскопано в предыдущие десятилетия, даже столетия, представляет большой интерес. Этот город – история. За столь большую историю Рим прошел через разные формы государственного правления и периоды. А начинался Рим с царского правления. Было 7 легендарных царей, и первым из них был Ромул. Некоторое время Римом правили таинственные этрусски. Потом был республиканский период, сменившийся империей, наиболее известным всем по истории. Первым императором стал Октавиан, принявший имя Цезаря Августа. В его правлении рождается Иисус Христос. С приходом императоров и начался период небывалого расцвета римской культуры. Городостроительство поставлено было на службу прославления величия Рима. Он становится столицей мира. К концу II века в нем проживает более 1 миллиона человек. Императоры обожествляются, а на востоке империи, в Иудее, зарождается новая религия – христианство с полярным язычеством мировоззрением. Христианство становится гонимым, а христиане – мучениками за веру. В самом Риме появляется христианская община, где проповедуют апостолы Петр и Павел, и где они были заключены в темницу. Это известная Мамертинская темница, которая находится недалеко от Римского форума, и в настоящее время ее можно посетить. В прошлый раз мы посещали эту темницу. Именно в ней вот и содержались апостолы и Петр, и Павел в разное время. Но темница как темница, и, может быть, даже какая-то и особенная, потому что там настолько низкий свод, что можно было только сидеть. Ну и о том, что происходило в этой темнице, во всяком случае, апостолами, мы знаем из Священного Писания. Но затем во время правления Нерона апостолы были казнены. И только в 313 году император Константин дал свободу христианскому культу. В 380 году император Феодосий объявил христианство государственной религией. Столицей становится Константинополь. И в конце IV века империя делится на восточную, известную нам как Византия, и западную. Западная часть империи подвергается набегам последовательно германских племен. Военное могущество империи сильно ослабло, и Рим уже не мог защитить сам себя. Сначала визготы с вождем Аларихом, затем гунны Аттилы подвергли его мечу и огню. Разрушен и разграблен вандалами, и в V веке Западная Римская империя перестала существовать. Наступает другой период, период Средневековья, и Рим превращается во второстепенное поселение. Здесь уже далеко нет никакого миллиона жителей, их насчитывается всего лишь несколько тысяч, и на развалинах Рима практически уже нет никакого строительства. А то, что осталось от древних построек, жители Рима используют для строительства своих домов. Возрождение Рима в полной мере начинается с начала XVI века, во времена пап Юлия II и Льва X. С конца XVIII века наступает новый период, связанный с революцией во Франции. А 27 марта 1861 года итальянский парламент провозглашает Рим столицей нового государства. И в 1870 году сюда переезжает королевский двор, парламент и министерство. Древние памятники Рима относятся к республиканской эпохе, но большая их часть принадлежит все-таки эпохе императорского Рима. Можно сказать, что душа Рима, вечного города, многогранна. Памятники императорского периода соседствуют с не менее великолепными сооружениями христианской эпохи. Между ними существует преемственность и взаимосвязь, ведь строительство первых христианских базилик началось при императоре Константине в IV веке. Во время его правления начались работы по возведению базилики святого Иоанна Латеранского, святого Лоренцо за городскими стенами и собора святого Петра. А 100 лет спустя были построены базилики святой Марии Маджори и святого Павла. Со времени укрепления духовной и светской власти церкви римские папы уделяют большое внимание городостроительству и возведению базилик. Папа Николай V приказал архитектору Браманте снести старую базилику святого Петра, которая когда-то была построена Константином, и на ее месте возвести новую. А папы Юлий II и Лев X делают заказы Рафаэлю и Микеланджело. Именно ко времени их правления и относится расцвет римской архитектуры и искусства. Рим – город христианский. Может быть, еще он и мало открыт для православных паломников, но в нем великое множество святынь, общехристианских, относящихся к раннему периоду, а также исторических и культурных памятников. И говоря о христианских реликвиях, невозможно не упомянуть историю их возникновения, местонахождения и место пребывания. Так сложилась история, что очень многие из них оказались когда-то в Италии и в Риме. Для хранения святынь строились храмы и возникали монастыри. Над их возведением и украшением трудились выдающиеся архитекторы, художники, скульпторы. В историческом центре Рима находится площадь святого Иоанна в Латеране. Здесь же находится и обелиск красного гранита, самый высокий из 13. Да, действительно, в Риме на многих площадях перед храмами возвышаются обелиски. Когда-то они были привезены из Египта, из древнего Египта, ну, вплоть до IV века, а уже по Рождеству Христову. Вот этот обелиск, который возвышается на площади напротив Латеранского собора, ну, он относится к эпохе Тутмоса III и его сына Тутмоса IV. Это середина второго тысячелетия еще до Рождества Христова. А здесь он на площади возвышается с 1588 года. Латеран был резиденцией пап до 1309 года. До тех пор, пока римские папы не оказались в Авиньоне, где они находились более 60 лет. В правом углу площади находится баптистерий. Когда-то его возвёл Константин Великий. Ну и по легенде он и был здесь крещен святым Сильвестром. Но это только лишь легенда. Ошибочно. Ну вот такой вот, такая память как бы и сохраняется. Это восьмиугольное здание с восьми колоннами из порфира. И эти колонны поддерживают карниз, а на других восьми держится купол. Внутри баптистерия росписи, картины, поскольку это здание имеет вот такую круглую форму, то по всему периметру над центром, там, где находится именно крещальная ванна, помещены сюжеты из истории, относящиеся ко времени Константина Великого, принятия христианства, крещения. Что самое интересное, вот этот древний баптистерий, он не является просто историческим памятником, он является действующим. И когда мы подошли, чтобы зайти в него, он был закрыт, потому что в это время как раз там и происходило таинство крещения. Здесь же, в этом баптистерии, находятся и мощи Киприана и Иустиния. А купель, в которой вот и происходит как раз крещение, купель это из зеленого базальта. Сам собор святого Джованна, святого Иоанна Крестителя, он является базиликой и имеет папский престол, за которым имеет право служить только римский папа. Вот из базилики дверь слева ведет в церковный двор. А сам по себе церковный двор – это шедевр XIII века. Когда-то над его возведением трудились мраморщики известного семейства в Риме Вассалета. Ну, что собой представляет этот церковный двор? Это типа вот римских или греческих атриумов такого. Значит, в центре находится открытая площадка, и вокруг него вот колоннада из мраморных колонн. В самом дворе находится тоже святыня. Это колодец Якова. Его верхняя часть была привезена со святой земли. Именно около этого колодца или возле этого колодца произошла встреча Иисуса Христа с самарянкой. И вот подобный же такой вот атриум, вот этот такой же церковный двор, находится и еще в одной базилике святого апостола Павла. Но об этом чуть-чуть попозже. Очень известна церковь в Риме. Это церковь Матери Жертвенник Небесный. Находится эта церковь на Капитолийском холме. И, как говорят, сюда были перенесены жертвы тех первых христиан, которые погибли в Колизее. Когда-то здесь находилась цитадель Рима, Арча. И легенда гласит, что император Август воспользовался предсказанием Сивиллы о рождении Иисуса и построил жертвенник в честь первенства Божия. В последующее время этот храм стал храмом знати и народа римского, главной резиденцией средневекового сената. В Капитолийском соборе много могил, много фресок, много скульптур, но и также это позолоченный свод, удивительный и необыкновенно красивой. Когда-то эта церковь принадлежала грекам, потом она перешла бенедиктинцам, а в 1250 году она перешла францисканцам. В 1348 году к этому храму была построена лестница из 123 ступеней. Дело все в том, что в это время в Европе свирепствовала чума. И по обету Божьей Матери за спасение города от чумы и была воздвигнута эта лестница. Она была открыта в 1348 году в то время правителем Рима Колло Дириенса. В базилике есть мозаики XIII века. Это Богоматерь с младенцем и два ангела. Неф окружает 22 колонны. И эти 22 колонны, они разные, из языческих храмов. А еще в алтаре здесь находится икона «Жертвенник небесный», по преданию написанной апостолом Лукой. В левой части от алтаря находится восьмиугольная часовня, часовня Святой Елены. Под алтарем на глубине 15 сантиметров от пола находится престол из белого мрамора. Здесь же и скульптура, и мозаики. Но самые знаменитые мозаики, которыми украшались базилики, относятся к XII веку. Это мозаичист Космати и сын. Поэтому, когда мы посещали вот самые известные вот базилики, везде отмечалось, что именно мозаики вот этого семейства Космати. Здесь же находится и современная статуя святой Елены. Ну, а под престолом рака с мощами. И еще одна есть святыня в этой базилике. Это чудотворная статуя Иисуса-младенца. По преданию, статуя сделана из оливкового дерева Гефсиманского сада. Православные паломники не могут обойти вниманием и базилику святого Климента. Базилика святого Климента была построена в IV веке, и об этом упоминает блаженный Иероним. Когда-то на этом месте был дом Климента. Климент – это четвертый после апостола Петра римский папа. Мы знаем святого Климента и еще из нашей истории, потому что он пребывал в Крыму. Вот, и здесь, в Крыму, и чтится его память, и здесь, значит, находятся и церкви, в которых, значит, чтится мощей святого Климента. После пожара, который был спровоцирован норманами в XI веке, собор был погребен под огромной грудой развалин и находился в таком состоянии до XII века. И в XII веке папа Пасхалий II восстановил его над древним храмом. Новая церковь унаследовала от прежней ее примитивный вид, то есть вид IV века. И, в общем-то, все другие архитектурные элементы, которые удалось спасти. Но, несмотря на реставрации и переделки, которые происходили не так давно, все-таки базилика Сан-Климента остается таким типичным примером ранней христианской базилики. Но невозможно было ее сохранить в полную величину из-за того, что в новую постройку не включили все площади находящегося под ней правого нефа. Дело все в том, что фундамент оказался слишком поврежденный. И действительно, когда смотришь с улицы на эту базилику, то кажется она как будто вросшей в землю. Потому что, конечно, уже культурные слои значительно поднялись, но самое интересное то, что под верхней частью базилики находится еще и нижняя часть, и довольно значительная. Во внешнюю стену Верховной Церкви были вставлены аркады, вот той колоннады, которая в ниш лежащей базилики разделяла правый неф от большого среднего нефа. На этой площади был возведен центральный неф, а также и новый правый неф, но он оказался намного уже левого. И вообще она несколько отличается по своей архитектуре, вот эта базилика, от других, тем, что в ней находится прямо непосредственно перед алтарем хоры, которые ограждены. Но это вот хоры как раз древние, которые относятся вот к периоду IV века. Базилика эта славится своей мозаикой в апсиде. Она представляет собой такой синтез христианских и языческих изобразительных элементов и описывает сцену искупления, которая является вот шедевром римской школы XII века. И единственное, что еще можно отметить в этой базилике, это то, что над алтарной части там находится изображение, мозаичное изображение креста, очень необычное по нынешним временам. Именно говоря, так и изображался вот в раннее христианство животворящий крест. Это крест в виде дерева. Дерево с разросшимися ветвями. Ну, вот такой вот шедевр IV века. Правда, говорят, что все мозаики в Риме, они относятся не ранее V, ну и, возможно, вот и IV века. Здесь же находятся еще и мощи святого Мефодия, ну и частица мощей святого Кирилла. Это учители славянские, они почитаются, это те, кто создали славянскую азбуку, и ну, они почитаются во всем славянском мире. Интересно, в этой базилике и капелла святой Екатерины с фресками. Но все-таки главный сюрприз базилики святого Климента – это многоэтажные подземелья, где сохранились раннехристианские фрески, алтари, а у гробницы святого Кирилла Салонского, миссионера и создателя славянского алфавита, целый мемориал, устроенный славянскими народами. В том числе здесь находится и плита от русского народа. Мы были в базилике как раз в день памяти святых Кирилла и Мефодия. И когда мы выходили уже из базилики, то здесь собрались представители болгарского народа. Вероятнее всего, здесь должна была состояться литургия. Они, болгары были в национальных костюмах, и мы их приветствовали, и они стояли вот уже в ожидании литургии, ожидали, видимо, приезда своего митрополита. Среди больших базилик в Риме выделяется собор Пресвятой Девы Марии Великой или Святой Марии Маджоре. Это четвертый среди больших церквей в Риме. И собор является главным среди других посвященных Пресвятой Девы. Это единственный собор, который сохранил свой первоначальный вид и характерные черты. Но вот несмотря на то, что впоследствии он немного и изменялся, там реставрировался, добавлялись украшения. История такова. В августе 356 года Пресвятая Дева явилась во сне папе Либерию, прося построить церковь на месте, где на следующий день должен будет выпасть снег. Это предание передано в средневековых мозаиках, но который, несмотря на многие исправления, вот все еще можно увидеть в соборе. И еще эту церковь Санта Мария Маджоре еще и называет Санта Мария в снегах, вот согласно вот этой легенде. Но еще собор называют также либерианским. Он восходит ко времени правления Папы Сикста III. Это V век. В фасаде 5 таких аркад. Они разделены пилястрами. Здесь есть лоджии. 3 большие аркады создают такой очень приятный внешний эффект. На площади перед церковью Санта Мария Маджоре находится колонна. И здесь также находится колокольня в таком романском стиле, и она является самой высокой в Риме. Церковь представляет собой внутри это 3 нефа. Она впечатляет своим величием, своим изяществом. В конце двойного ряда колонн под триумфальной аркой высится большой балдахин, но тоже спроектированным архитектором Фугой. И он поддерживается 4 ценными колоннами из порфира. Свод, вообще-то, он такой и своеобразный, и в то же время он встречается в нескольких больших базиликах. Он представляет собой как бы вот такие кессоны. И украшен он первым привезенным из Америки золотом. Вдоль стен помещена серия из 36 мозаик с изображением разных сцен из Ветхого Завета. Ну и выделяется особенно большая такая мозаика триумфальной арки. И она воспроизводит факты из Нового Завета. Все эти мозаики восходят к V веку и представляют собой и великую ценность, и необыкновенную красоту. И пол работы также известных вот мастеров Космати XII века. Место исповедания, или как называется в католических храмах конфессия, находится перед алтарем. И это место уже было украшено в XIX веке. Ну, здесь для украшения употреблялись очень дорогие и редкие виды мрамора. За металлической решеткой находится священная реликвия – ясли. Эти ясли состоят из 5 кусков кормушки, в которые Святая Мария положила младенца после его рождения. Вот эти ясли хранятся в серебряной раке. Перед ними стоит большая статуя Папы Пия IX, который молится. Под большим балдахином стоит главный престол. Он состоит из саркофага, в котором были положены мощи святого евангелиста Матфея. А в апсиде со стрельчатыми окнами находится эпилог всего вот этого мозаичного украшения собора. Триумф Девы Марии и ценная мозаика, относящаяся к XIII веку. Ну а вот перед церковью, как я говорила, высится прекрасная коринфская колонна, которая была поставлена папой Павлом V, и взята она была из базилики Максенция в Римском форуме. Это в 17 веке.
Дорогие радиослушатели, вот на этом повествовании мы закончим нашу сегодняшнюю передачу о паломничестве в Вечный Город, в Рим и о его христианских святынях. И в следующую субботу продолжим нашу встречу с православной паломницей, преподавателем истории церковно-приходской школы храма на крови во имя всех святых в земле российской просиявших Людмилой Ивановной Мироновой. Людмила Ивановна, благодарю вас за интересный рассказ. Ждем вас в нашей студии в следующий раз.
До новых встреч!